В эфире «Живого гвоздя» и «Эхо» программа «Персонально ваш». Все на своем месте. Я Айдар Ахмадиев. И сегодня в гостях писатель Виктор Ерофеев. Виктор Владимирович, рад вас видеть.
Здравствуйте.
У нас час прямого эфира впереди, поэтому задавайте вопросы. Это я обращаюсь к нашим зрителям в Ютубе. Там это можно делать. Если будет время, если будет кстати, обязательно ваши вопросы передам. Ну а пока люди подключаются, небольшая рекламная пауза. Это наш книжный магазин shop.diletant.media. Там большое, очень большое, я бы сказал, обновление. Около 40 книг, если я правильно понимаю. Это серия «Великие художники». Там и Дега, там и Мане, Дали, Пикассо, Босх и много других, подарочные издания или для себя в качестве коллекции какой-то. Вы покупаете у нас книги на shop.diletant.media или diletant.shop, там теперь такой новый адрес появился, более простой, нежели тот, который был до этого. Вы покупаете книги, таким образом помогаете нам ежедневно для вас вещать. Спасибо всем, кто это делает. И спасибо даже за ваши лайки, это тоже очень сильно нам помогает, так же работает YouTube. Виктор Владимирович, я хочу начать, знаете, не с серьезной, а с какой-то, я даже не знаю, со знаком плюс, наверное, эта тема. Вот вы мне расскажете, да, это Олимпиада в Париже, которая начинается уже в эту пятницу, совсем немного времени осталось. Я знаю, вы совсем недавно были во Франции.
Да.
Как там, Париж? Как он готовится к играм?
Вы знаете, мне кажется, что Олимпиада началась уже между полицейскими, которые носятся, там же несколько групп, полицейских, жандармерия, полицейские локальные, полицейские дорожные, полицейские просто, которые ходят по улицам. Он заполнен, Париж, мой любимый, заполнен полицейскими, вот, которые очень пристально на тебя смотрят, потому что у меня была машина с немецким номером, я заметил, что я единственный в городе, у которого машина с иностранным номером. То есть все боятся туда заехать, видимо, тут же начинаются какие-то неприятные осмотры. Вот. Париж и так состоит из узких улочек, как известно. Проехать совершенно невозможно сейчас, потому что все остановлено. Вообще в городе разлита атмосфера такого приближающейся трагедии. То есть вообще так, ну, такого беспокойства, что сейчас что-то так грохнет, что вообще не... Или Эйфелева башня упадет, или Триумфальная арка загорится. Ну, в общем, вот какой-то, я, хотите, даже, можно сказать, паники такой. Они там осмотрели всех волонтеров, они обсудили все вопросы, которые могут сложиться. Но когда слишком пристально, тогда это, естественно, и привлекает пристальное внимание тех, которые могут нагадить. Вот, кого-то они арестовали даже, по-моему, сегодня. Вот россиянина. Ну, в общем, короче говоря, истерика там большая, и мне кажется, что проводить Олимпийские игры в таких городах, как Париж, уже бессмысленно. Надо же где-то их проводить, ну, по крайней мере, за городом. Вот так.
Ну, да, это, наверное, бы значительно упростило жизнь и парижанам, и в целом, да, и даже организовать было бы проще. Ну, вы знаете, как-то вот лично у меня Олимпийские игры, они ассоциируются с чем-то положительным. Наверное, просто я сейчас не в Париже, да, если бы я там был, может, у меня мнение поменялось бы. Но вот действительно, все те угрозы, о которых очень долго уже говорят во Франции, и не только во Франции, мы знаем, что после теракта в подмосковном Крокусе в некоторых европейских странах повысили уровень террористической опасности. Что это такое? Это что-то новое? Если новое, то почему? Откуда это лезет?
Не нашей стране говорить о новом, потому что, мы как известно, в общем, вот этот политический терроризм, он был свойственен революционному движению, причем не только большевикам, но и до этого, народникам. Вообще, кого только не взрывали, кого только не уничтожали, ну, начиная все-таки с царя-освободителя Александра II, да. Ну, это, конечно, вот это парадокс русской истории, это может поставить памятник этому парадоксу, я имею в виду не теракту, что царь, который сделал действительно, может быть, больше всех остальных царей в смысле уничтожения российской бюрократии, уничтожения цензуры и так далее, был взорван революционерами бессмысленно и беспощадно. Вот, поэтому не нам тут какие-то выставлять оценки этим действиям, потому что, может быть, вот родиной политического терроризма, конечно, была Франция, но тем не менее, в общем, Россия революционная к ней присоединилась. Это все отвратительно. Но это очень глубоко заходит в сознание, от этого очень трудно отказаться, от этого знания, ну, вот того, что ты можешь оказаться в заложниках, как это было с огромным количеством людей после революции. Там, можно сказать, весь Петербург был в заложниках. Можно сказать, что все классы, включая купцов, или, например, тех, которые обслуживали иностранцев, вот были расстреляны, говорят, почти все повара, нянечки и так далее, всех тех посольств, которые были в Москве. Ну, в общем, это, ну, я не знаю, это наверное, чемпионат такой по расстрелам. Поэтому что может тут сказать? Это все отвратительно, и это ослабляет в любом случае человеческое стремление к гражданскому обществу. Какое тут гражданское общество? Лишь бы уберечься, либо лишь бы под стол спрятаться и молчать. Ну,
но все-таки, Виктор Владимирович, извините, что перебиваю, да, но вот то, о чем вы говорили и во Франции, и в нашей стране, это все-таки политический терроризм, который тоже, на мой взгляд, абсолютно недопустим, но здесь идет речь о чем-то другом, о массовых убийствах, да, и это тоже политический жест или нет все-таки?
Ну, мы имеем в виду массовое убийство кого?
Ну вот каких терактов опасаются, в том числе во Франции, да?
Ну, это конечно, политически напрямую не связано с какой-то партией или связано тоже. Напрямую не связано с каким-то требованием. Это просто восстание одной цивилизации против другой, например. Да, это политически, ну, конечно, политически. Это там есть еще просто любители, такие как Герострата, такие мелкого и крупного размера. Там есть провокаторы. Ведь, понимаете, вот мы постоянно с вами в передачах, и очень важно, говорим о несовершенстве человеческой натуры. Собственно, об этом многие мои книги. Вот. Но нам все равно по-прежнему кажется, что человек хорош, а обстоятельства плохи. И вот на этой, на банановой корке мы скользим, падаем и сильно разбиваем себе затылок. Потому что мы просто не присмотрелись к человеку. Это не значит, что надо на него махнуть рукой или поставить крест на нем. Просто надо понять, кто он такой. Почему дети в песочнице кидаются песком друг в друга? Почему? Ведь это же нехорошо засыпать друг друга глаза песком. Или еще какие-то вещи, которые постоянно происходят, ну, по обстоятельствам, которые невозможно представить как обстоятельства, которые порождают какую-то агрессию. Нет, все равно идет агрессия. Агрессия очень сильна, особенно там, где уходят какие-то моральные основы. Потому что все-таки человек должен где-то опираться на какие-то незыблемые нормы. Все это подмывается. Подмывается христианство, подмывается вообще представление о культуре и так далее. Возникает эта горизонтальная культура поведения, когда, в общем, нет иерархических авторитетов, а есть только вот общение по горизонтали, где в общем, эксперт равен просто новичку или просто дилетанту. Мы какие-то вещи проигрываем. Сначала нам кажется, что это просто такая дань такой вот молодежной культуры, которая бесшабашная такая. А потом мы видим, что эта молодежная культура превращается уже в культуру среднего класса, повседневную культуру. И это все происходит на наших глазах. Другое дело, что от страны к стране это по-разному. Есть страны, которые удерживают все-таки ну, вот определенный свой культурный багаж. Так и есть. Вот, и они, в общем, чемпионы по какой-то внимательности, вежливости к человеку. Есть страны, которые вообще ничего этого не производят, а так сказать, стремятся к каким-то агрессивным действиям, и так далее, и так далее. Мы же какие мы все равно по-прежнему считаем, что мы оккупированы, все мы оккупированы какими-то дураками или негодяями, или просто теми людьми, которые хотят превратить нас в рабство, и Поэтому, значит, надо вот освободимся, будем хорошие. Будем жить хорошим. Но мы сами внутри себя тоже не замечаем те вещи, которые из нас выползают какие-то. Вот недавно я тут с одним академиком разговаривал в Берлине. Он вспоминал, что, сейчас не буду называть ни одной фамилии, но все они известны, что учился вместе в ГИМО, ну, со всеми теми, которые сейчас, что называется, у руля. Он говорит, все такие были классные парни, веселые, гитара вообще, вообще шутки-прибаутки. Ну вот, а теперь вот такие, какие есть. То есть, значит, человеческая натура за деньги, за боязнь, за то, что хочется не потерять власть, да? Вот, а власть даже важнее, чем деньги. Вот, она готова продаться. Но мы знаем, что есть такие люди, которые об этом писали, там, как Достоевский, например, Розанов. Но мы как-то обходим это стороной, как, знаете, прижав уши. Ну, типа, ну да. Но я вот, скажем, кто-то говорит, я не люблю Достоевского, слишком мрачно. Посмотришь на этого человека, думаешь, это не мрачный человек, а просто темный человек. Этот человек, который так говорит. Очень тут надо браться заново на определение человеческой натуры, которая, мне кажется, гораздо более развита была как понимание, как предмет понимания в Древней Греции, например, или там, не знаю, в Японии средневековой. Ну, мы стали просто... Вот лед подтаял, и мы вот скользим и падаем с коньками, без коньков. Выглядим немножко карикатурно.
Вы знаете, вот то, что вы описали, ощущение, что это было так всегда, да? И, собственно, сегодня ничего особо нового не появилось в человеческой натуре. Все так же продолжается. Просто, да, влияют некие там процессы глобализации. Все, наверное, ускоряется.
Не скажите, потому что существовали определенные религиозные нормы, которым придерживалась Европа, например. Они были от страны к стране разные, но все-таки фундаментально были понятия, которые, в общем, человека удерживали. Эти табу, эта цензура была необходима. Всегда были извращения, безусловно, морального или религиозного состояния. Мы знаем про инквизицию и так далее. Но тем не менее, все-таки это были сдерживающие моменты. Когда эти моменты куда-то отошли по разным причинам, здесь вот эта агрессия, вот это вот ячество, то есть в себя возвеличивать и так далее, оно вышло на первый план, и мы оказались в другой культуре, в другой цивилизации. И мы еще только на пороге вот этой цивилизации. Что там дальше произойдет, непонятно. Что касается вот этих горизонтальных связей, они совсем недавно. Вообще вся культура была иерархична. Мы знали, что существуют мастера, да, мастер культуры. Вот, и что эти люди умеют гораздо лучше делать то-то и то-то и то-то и то-то. Сейчас по Европе идут выставки, когда просто идут люди, вывешивают свои работы, они не имеют отношения к живописи. Они просто вот так вот веселятся. Приходят туда, смотрят, обсуждают. То есть талант и не талант сравнялись. Ну, вы скажете, в Советском Союзе тоже писали чудовищные советские стихи, и вдруг оказывались там рядом с Пастернаком и Ахматовой. Да, но тогда были определенные и очень страшные идеологические отношения, и это можно было этим объяснить. А вот сейчас это, если мы берем вот не нынешнее положение в нашей родной стране, то сейчас это очень трудно объяснить какими-то взрывами и какими-то злыми обстоятельствами. Сейчас это просто мы видим, что по мере угасания религиозных каких-то идей, не обязательно только христианских, помимо угасания каких-то моральных заповедей, мы входим в культуру, которая обладает той свободой, которую лучше бы культура, в общем-то, придержала при себе. То есть эта культура, в общем, быть бескультурной.
Виктор Владимирович, извините, я абсолютно с вами не согласен в этом. Можем поспорить, если вы хотите.
Давайте.
Все-таки иерархия в культуре, она очень сильно ограничивает. И то, что мы видим, мы уже отошли от темы терроризма, да, конечно же, мы сейчас только культуру обсуждаем, мы уже терроризм отодвинули, и тут абсолютно о нем не идет речь. Но вот сейчас то, что происходит в культуре по всему миру практически, это некая даже попытка перестроить систему. Попытка, плохое слово, но очистить ее. Очистить ее от этих как раз от этой иерархии, которая не позволяет полностью этому искусству испытать свободу, так скажем. Сейчас ее реализовать можно, да? Вы говорите, что большое количество выставок с работами, которые не имеют ничего общего с талантом. Но все-таки среди этого множества выставок найдется несколько, да, которые действительно обладают талантом большим, который, вероятно, в иерархической системе не вылез бы просто наружу. Тут плюсов же больше, как
Я
мне
думаю,
кажется.
что мы не спорим, а просто подходим к одной и той же проблеме с двух сторон. Дело в том, что вот сейчас в Париже я видел выставку, чудесную выставку, 150 лет импрессионизму, потому что именно в 1874 году была первая выставка, где показали вот эту великую картину Клода Моне, «Импрессион», да, вот это впечатление, где впервые импрессионисты показались. Конечно, они там показались не сами по себе. Там же есть какие-то картины страшного вида, убитые французские солдаты, потому что только что закончилась не очень невыгодно для Франции война с Германией. Недавно была Парижская коммуна, которая тоже сотрясла, в общем, потрясла сознание, сотрясла общество. И так далее, и так далее. Вдруг приходят импрессионисты, и они абсолютно свободны от каких-то покаяния или от вины. Они приходят с каким-то новым поствоенным знанием. И это поствоенное знание берет и лечит людей. Значит, очень было много скандалов, как вы знаете, по этому поводу. Но тем не менее они пробились. В общем, то, о чем вы говорите, было всегда. То есть и можно было и утонуть, и пробиться. То есть, и когда я говорю иерархично, это значит, что там, не знаю, человек, который закончил университет, он знает чуть больше, чем человек, который закончил 7 классов школы. И человек, который учится по определенным специальностям, тоже знает математику лучше, чем я, например. И я не буду ему объяснять законы математики. Вот в чем дело. Просто открытие такого горизонтального состояния, оно не дает возможности сказать все. Оно дает возможность просто все рассмотреть с точки зрения какого-то неталантливого или бесталантного человека. Импрессионисты, вот эта выставка показала, что действительно уникальна человеческая природа. Вместо соболезнований, страданий приходят люди с солнечной или вот этой импрессионистской культурой, и они говорят, знаете что, давайте жить заново. И это, конечно, это не горизонтальное состояние, это тоже то, нечто то, что нужно было усвоить, понять, там есть замечательная карикатура, как жандарм отгоняет беременную даму и говорит, сюда нельзя, это беда, тут вообще скандал. А скандал-то все вот эти вот картины импрессионистов. Поэтому можно сделать 5 тысяч выставок, можно сделать 3 тысячи или вообще сделать только одну выставку. Но главное, чтобы на ней зазвучал какой-то мотив нового. Тогда мы обновляемся, идем дальше. А если это просто попытка выставить самого себя и сказать, что вот это у меня получается так, как я хочу, ну, так хорошо, так тоже можно. Я не говорю,
Да.
что
Ну,
так нельзя. Я
вы
просто
знаете,
говорю, что есть разные подходы. Совсем запрещать чего-то, это невозможно. Просто надо иметь в виду, что само по себе это раскручивание сейчас приведет к открытию новому. Я имею в виду сейчас в данном случае творчество, оно ведет скорее такой уравниловки, которая, в общем, свойственна больше большевикам была.
По поводу запретов в культуре, давайте вернемся в Россию. Да? Тут, вы знаете, администрация президента разработала программу перезапуска культурной политики. Наверное, слышали об этом. Этим занимается, по данным Центра ДОСЕ, Сергей Новиков, начальник управления по общественным проектам. И вот основные тезисы. Я зачитаю коротко. Их Борис Акунин выделил в своей публикации сегодняшней. «Всю культуру под внешнюю опеку», то есть это администрация президента. Ключевая и обязательная тема культуры – это война. Дается твердая инструкция по пунктам о том, что можно писать и показывать, а что нельзя. Главный положительный герой будет Моторола. Само собой, будет форсированное продвижение традиционных ценностей. Нужно учредить сталинские премии за проведение партийной линии и всех помалкивающих деятелей культуры на голодный паек. Хочешь кушать – пой, что заказывают. Вот скажите, это хорошо или плохо? Потому что Борис Акунин видит в этом положительное решение, потому что в любом случае результат будет нежелаемым, да, не тем, который хотел бы видеть администрация президента. Потому что просто взять и ограничить таким образом культуру невозможно. На ваш взгляд, к чему это все приведет?
Слушайте, я думаю, что результат будет неизвестным. Нам не надо предугадать, как наше слово отзовется. Потому что, в принципе, есть большое количество людей, вот мы говорили о том, талантами, которые рвутся занять первые места, сесть на первые ряды. И такая вот повестка дня очень устраивает. И те молчащие так и промолчат. Это не первый раз ситуация в России, мы это наблюдали при Николае I, хотя там не получилось, вы правы. При большевиках в 40-е годы больше получилось. Что сейчас получится, непонятно, но сейчас не серебряный век, и, в общем, не очень много талантливых писателей и художников, заполонить могут заполонить. Потому что мы на самом деле вот мы имеем вот такая вот повестка дня, но это стандартно. Да вот эти то самые традиционные ценности, которые кто-то хочет отстаивать.
Ну, это же как было в Советском Союзе, когда было официальное искусство.
Если не хуже. В Советском Союзе все равно, как ни крути, стояла задача построения коммунизма. Такого, в общем, утопического общества, довольно симпатичного, где в общем, тебя никто не заставлял ничего делать, а ты по своему желанию делал много и радовал всех. А здесь это никакой идеологии под этим нет, кроме идеологии мы лучше всех, вот, не оправдан ничем. Ну и ничем не опровергнутый. Ну вот, и это подчинение, в общем, подчинение власти определенную количество людей, да, и мы представляем, что это за люди, а те, которые молчат, их раздражает такое молчание, потому что, естественно, что это молчание, скорее всего, негативное. Поэтому, в общем, это хуже, чем и самодержавие царизма, и коммунизм по вырождению культуры. Вот. Но будут ли репрессии похожие на 37-й год, я сомневаюсь. Так что это еще есть и отписки такие. Вот человека назначили, вот он написал, всем он понравился, а ничего никуда не ушел. Кстати говоря, из тех людей, которые уехали, вот я сделал в прошлом году альманах «Выход», 50 человек, там и прозаики, и философы, и поэты, очень сильный контингент. Ну вот, так что они не молчат, они вот напечатали это. Они совершенно не обязательно должны выходить с плакатами на улицу. Творчество было самым разным. Импрессионисты, как мы знаем, опять-таки, тоже никуда не ходили, да, с плакатами. Но они взяли и перевернули все. Поэтому искусство не подчиняется не только администрации председателя, оно и автору не подчиняется, если оно настоящее искусство. Оно идет так, как автор не планировал. Знаете, Клод Моне сам удивился тому, что получилась у него эта картина вот, «Сходящее солнце в Гавре». Он сказал, я что-то другое замышлял. Вот, поэтому это все бессмысленно. Ну пусть, ну а что? Надо же, есть структура, есть команды, есть чины, есть деньги. Кто-то должен этим, видимо, заниматься. Вот занимается тот человек, который считает, что он на этом может вырасти и высоко уйти вверх.
Посмотрим, что из этого получится. Вы знаете, у нас же есть шаман. Вот по поводу идеи как раз. Тут в Кремле, во-первых, шаману присвоили звание заслуженного артиста России. А во-вторых, в Кремле это прокомментировали, как он попал в яблочко. То есть вот эти песни «Я русский, встанем», что именно это то, по мнению Кремля, чего хочет российское общество. На ваш взгляд, действительно он попал в яблочко? Потому что, как вы говорили, один тезис, да, это идея сегодняшней российского режима, это «Мы лучше всех». Вот, наверное, песня «Шамана» как раз очень даже подходит под этот тезис.
Вот этот тезис, надо сказать, это даже не кремлевский тезис, это общенародный тезис. Он не только в России существует. Там я когда занимался Канадой, то и канадцы считали вот в литературе, что они лучше всех. И американцы пишут «proud to be American». И французы, конечно, считают, что они лучше всех. Ну и так далее. Но дело в том, что как это выражается. Вот. У нас это выражается вот такой гопотой. Вот. И эта гопота, естественно, значит, становится как бы представительницей современного искусства. Ну, в Советском Союзе был Островский, да, такой Николай Островский, как закаляста. Вот, и, ну, писатель, за него этот роман написал Катаев, о чем мало кто знает. Вот, а здесь сейчас вот рождается вот такие люди. Это все проходящее. И, к сожалению, те, кто этим занимается, они это тоже, если не знают, об этом догадываются. Просто такая работа. Жалеть их не надо, они за это имеют сладкую жизнь. Дольше это.
Да, но все-таки, вы знаете, вот помимо «Шамана» есть еще Z-поэзия. Мы как-то на днях с Дмитрием Быковым, писателем, обсуждали ее. И он говорит, что в ней абсолютно ничего не видит. Вот я даже сейчас, да, попытался вспомнить хотя бы нескольких поэтов, которые провоенные и поддерживают войну в Украине. Честно говоря, не вспомнил ни одного, потому что не цепляет, имена вылетают, они не запоминаются абсолютно. Но ведь это тоже часть русской культуры, которая останется таковой, да, навсегда в истории. Но вот ее как следует воспринимать?
Я не думаю, что это часть такого русской культуры. Это сейчас часть пригретой властью, пригретой определенными эмоциями и инстинктами. Часть просто писанины или художественных изделий, которые сейчас поощряются, а потом их просто никто не заметит. При Николае Первом полно такого было. Лубки эти про царей и про народ, и так далее. Все это умрет, и беспокоиться по этому поводу нет, потому что действительно беда-то не в этом. Беда не в том, что такие рождаются поэты, а беда или псевдопоэты. Беда в том, что наш народ не оформился в политическую нацию, как там, только французы, это политическая нация, да, а мы не оформились, у нас какие-то другие представления о добре и зле, и поэтому, конечно, тут можно очень легко соскочить с какой-то нормальной цивилизационной программы и вот уехать в болото. Ну, конечно, если вот поднимать по поводу этих стихов скандал, говорить, что они ужасные и все прочее, нет смысла тратить время, потому что эти люди скажут молчите, и все, и все должны будут помолчать вместе с командой администрации. Просто будет команда. Но пройдет какое-то время, и все уйдет. И теперь писали антисемитские стишки после войны, когда была кампания антисемитская, писали черт знает какие вообще произведения, связанные с любовью к советской власти. Все, никто это читает, никто это не читает, знаете.
Подождите, Виктор Владимирович, вы отказываете этим поэтам все-таки в самостоятельности? В
объект, нет, я не отказываюсь. Я не отказываю поэтам в самостоятельности, может быть, но многим из них отказался быть поэтом, потому что зарифмовать какие-то лозунги или эмоции, это не значит быть поэтом. Там, кстати говоря, во власти тоже полно народ, который пишет стихи, чуть ли не до самого верха. Вот. Просто поэт — это все-таки тот человек, у которого есть четвертое как бы, измерение. То есть это то измерение, которое и называется талантом, или называется гениальностью. Вот. Но, а так взять сочинение стихотворения — это не такое сложное дело, если почитать учебник или пригласить кого-то.
Ну ладно, вы знаете, закончим с поэтами. Есть писатели, вот, например, тот же Прилепин. Отказать ему в литературном даре, или как сказать правильно, наверное, не совсем будет верное выражение, да? Тут все-таки что-то есть.
Так нет, но дело в том, что мы и Горькому не отказываем в даре, и его пьеса «На дне» — одна из самых великих пьес русской драматургии. Просто быть человеком с ошибочными взглядами или какими-то архаическими, или какими-то дикими. Это еще не значит быть плохим. Селин был мерзавцем во французской литературе. Он сейчас считается одним из лучших писателей XX века. Практически лучшим. Сотрудничал с фашистами. Вообще, черт знает, как себя вел. Поэтому еще там попал в общем, после войны в Дании, там отсиживал там, ну, условно говоря, под домашним арестом. Вот. И совершенно не надо думать, что есть параллельные качества и талант. Что касается Захара Прилепина, то я его довольно давно знаю. Вот. И Захар был разным. И Захар говорил, что я на него повлиял, и говорил, что ему важно мое мнение. И мне он никогда не казался уж таким прямо суперодаренным. Но были вещи, которые действительно являются, да, безусловно, творческими и все прочее. Я не вижу просто никакой тут зависимости между политическими взглядами и талантом. Талант может вырасти и где-то вообще на каком-то говне. Ну, не знаю. Вот. Ну, там, кстати, есть и поталантливые ребята из этого лагеря. Ну что, он же делает сейчас не карьеру писательскую, он же сейчас политик и идеолог, непонятно какого звания, потому что то, что национализм русский, он все равно так или иначе является все-таки прежде всего идеологией только одного человека, то есть бесконечного царя. А все остальное, все выдумки. Вот. Ну, а еще раз говорю, что Алексей Толстой, который продавался, был великим писателем, да, и до сих пор можно читать его и детские вещи, Буратино, и можно читать его прекрасные романы. Вот. Шолохов не писать, потому что это за него написал кто-то, но он же подписал это. Вот, это точно, что три тома написал не он, а четвертый он очень неудачный. Поэтому на каждой эпохе самодержавия дает нам разные примеры человеческого поведения, в том числе творческого. Вот одно из творческого – покаяние, например, да, и Ахматова написала сталинские стихи, и Мандельштам, чтобы выжить. Но мы же не осуждаем за это. Мы понимаем, что это была беда страшная.
Слушайте, все-таки мы же не можем исключать, что по ту сторону баррикад, как говорится, есть люди вполне себе интеллектуалы, да, и способные сформулировать идею. Почему этой идеи до сих пор нет?
Никогда никто не отрицал, потому что это не первый конфликт в человечестве, когда между разными лагерями просто река крови, и на том берегу есть люди, которые умеют и рассуждать, и умеют найти какие-то представления о добре и зле, довольно убедительные для них и для их общества. Ничего тут странного нету. А что ж так получается, что мы скажем, Мы вот все талантливые, они все бездарные. У нас сколько бездарных людей в либеральном обществе. Не работает так. Что если ты либерал, то тебе Бог дает награду в качестве таланта, а если ты демагог и тоталитарист, то тогда тебя все это или отнимается, и никогда не было. Нет, это никогда так не было и не будет никогда. И это не свя... почти не связаны друг с другом вещи. Другое дело вот продаваться, то есть вот человек идет, а потом он начинает продаваться. Там действительно есть какие-то уступчики, после которых что-то рассыпается. Вот. Ну, рассыпается вот или испуг, когда возникают писатели. Есть какие-то, но и то не всегда. И это в принципе не так зависит от идеологии и от власти, как зависит от внутренних качеств человека. Способен он бояться? Да. Тогда, значит, плохо. Способен он чувствовать, что власть для него, а забота власти более важна, чем его творчество сегодня. Иначе тоже другое. Тут много как выстраиваются, какой системы. А так, что сказать, что там, на той стороне, они все дураки, это нельзя. Они, в общем, где-то почувствовали совершенно правильно. И я с ними общался практически со всеми. Но они почувствовали, что Россия не тянет на модернизацию, что Россия, чтобы что-то с собой представляла в глобальном масштабе, должна свернуть в сторону мобилизации. Что и было сделано. Когда им я говорил, что мобилизация значит война, ну, они говорили, посмотрим. Ну вот, посмотрели. Так что...
Ну, все-таки сомнения возникают, удалось ли мобилизировать людей, даже мобилизовать даже вокруг этой войны, да? Потому что
Ну,
мы видим, что.
дело в том, что с войной, конечно, оказалось непросто, потому что здесь все-таки выяснилось, что она стала такой войной товарно-денежных отношений, но все равно, в общем, народ пошел. Вот. И единственное, чего он не хочет, это чтобы назад сыновья и отцы возвращались в цинковых гробах. А так, в принципе, идея политической ориентации у людей не особенно поступает. Но мы не политическая нация. И знаете же, самое простое, я человек простой, да? Я человек простой, начальство виднее. Вот и все, вот и точка. И, кстати говоря, во многом это так и есть. Я имею в виду большое количество таких вот. И еще у нас есть целая армия, мы с вами об этом тоже говорили, таких вот пофигистов, которым вообще плевать на все.
Ну, конформистов, да. Но все-таки смотрите, это ведь принципиально отличается от
Конформисты
ситуации в Советском
это вы
Союзе.
высоко их цените. Конформисты это которые оценивают власть и идут вместе с властью. Пофигисты это те люди, которые все равно. Вот сегодня Лужков у власти, мы любим Лужкова. А вот завтра пришел Собянин, мы любим Собянина. То есть, в принципе, любим, не любим, но, в общем, поддерживаем каким-то образом. Это не конформизм, это такая наплевательское отношение к любой идеологической конструкции, потому что если она тебя уничтожает, она действительно, значит, не дает тебе, естественно, выжить. А вот чтобы она выжила. И вообще, вот посмотрите, у простого народа отношение к начальству оно довольно ясно. Они, в общем, называют начальство клоунами. Это клоуны такие. Поэтому, ну, вот клоуны такие.
Ну, там работают, вы знаете, как бояре плохие, а царь хороший. Вот те,
Ну
кто
и
ближе
это
чиновники, те,
работает.
кто
Ну
ближе
и это
власти, да, они.
работает, да. И такое бывает. Ну, у нас же, что называется, мы не первый раз в этом государстве живем. Жили раньше по книгам, по воспоминаниям и так далее. Ничего почти нового нет, кроме того, что действительно мы сейчас обезвоженные, то есть без всякой идеологии находимся на площадке. Эта идеология не выстроена. Потому что идеология патриотизма – это не идеология, это все-таки эмоция. Вот. Национализм – это в какой-то степени можно назвать опорой для идеологии, но для того, чтобы национализм стал идеологией, надо объяснить каким образом этот национализм превращается в политическую силу. Он не превращается. Ну и, в общем, все это так вот разболтано. Главное, чтобы царь жил вечно. Вот и все.
Выглядит ненадежно. Виктор Владимирович, да, давайте к актуальным темам. Тут люди хотят знать и о вашем романе «Великий гопник». Мы о нем обязательно поговорим, если успеем. Вы знаете, я бы хотел вот о чем. Все-таки война в Украине, раз мы ее затронули, да, тут сейчас идут разговоры на высшем уровне. Вот, например, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время встречи в Гуанчжоу с китайским коллегой заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой, об этом китайский МИД сообщает. И разговоры о мире, они сейчас действительно очень популярны, так скажем, и в Украине тоже. Тут Киевский институт социологии посчитал, что каждый третий украинец готов на территориальные уступки уже даже, да, что ради заключения мира или перемирия хотя бы. Вот вы как на этот вопрос смотрите, мир или территории?
Нет, ну я смотрю комплексно, потому что как я за то, чтобы люди не убивали людей. То есть я не только в плане войны, вообще, мне кажется, что это убийство, это то, что развращает человека чудовищно. Развращает, просто отнимает у него звание даже человека. Когда же это армии идут на армию, это вообще действительно выглядит не только чудовищно, это выглядит таким образом, что мы отказываемся от понятия человечества. Вот. Поэтому мне думается, что Киев, как это сейчас заметно, он постоянно говорит о мире, потому что к нему обращаются с этим предложением говорить о мире, и он говорит о мире. Вот. И естественно совершенно, что Киев хочет вернуться к границам международными договорами очерченными, но это, наверное, не получается у него. С другой стороны, вот эта окопная война, похожая на Первую мировую, она же ведь уничтожает большое количество людей, мало чего приносит. Поэтому, видимо, тема мира, она возникает постоянно на этой войне, как на любой другой. Ну вот, но здесь уже она возникает как некоторое давление с разных сторон. Ну вот, мне думается, что что-то будет похожее на решение, будет похоже на корейское решение. То есть это будет не мир, а перемирие. Где-то это все остановится. И потом будут, значит, считать, что надо переговоры. Никакие переговоры не помогут. Они слишком разные, слишком не похожи на друг на друга. Понятие, но будет вот такая Корея. Вот. Мы будем северны, а они будут южны. Мы к этому и стремимся. Мы уже детей посылаем в Артыки. В Северную Корею. Вот. А то, что, конечно, украинцы устали, это война на истощение, и то, что действительно это ужас, что сколько гибнет солдат с русской стороны, просто невероятно. Просто это невероятно, что в середине Европы идет война уже это третий год, и она никак не может окончиться. Все эти попытки, которые предпринимаются, они жалкие попытки, потому что если бы Америка и Китай в свое время довольно сильно поставили какие-то свои условия, она бы эта история закончилась. Но, видимо, вот таких условий они не смогли согласовать или не нашли таких условий. Вот. Вот так.
А великий гопник будет рад такому исходу?
Великий гопник – человек войны. Он человек войны. Понимаете, есть огромное количество людей, которые ловят кайф от войны. Просто вот война, оружие, тир, стрелять вообще. И да, порой и убивать, и все прочее. Я имею в виду сейчас не про войну, порой убивать, а вообще, и все прочее.
Знаем мы таких людоедов, их
конечно,
очень,
людоеды,
очень много сейчас в публичном
вот,
пространстве.
Да, вот они вылезают, и война всегда показывает то, что человек – это не обязательно гуманистическое сознание. Мы знаем, какой обморок, значит, в каком обмороке была Европа после 1945 года. Она не могла себе представить, что такое может человек натворить. Потом отошла потихоньку. Как мы будем от этого отходить, непонятно, но это обморок, конечно. Обморок, который связан с тем, что мы опять-таки себя плохо знаем. А тут оказывается, что не только деньги, а оказывается, что есть те, которые с кайфом это могут делать. Ну, я не говорю, что это все. Вот, поэтому гопник, господи, само понятие гопник – это человек-агрессор. Он может во дворе вести какую-то локальную войну против других, он может быть большим начальником, а может стать вот великим гопником. И его повестка дня уже теперь повестка дня всего мира. Какое наслаждение, какая радость. Потому он и великий сейчас. Потому что вообще на каждом перекрестке говорят о нем. Это уже доставляет удовольствие такое.
То есть это победа? Это победа?
Да, да.
Это гопника?
Уже, да, это победа, да.
Ну и потом... подождите. Да. Все-таки, Виктор Владимирович, получается, что корейский сценарий здесь не сработает с великим гопником. Я просто напомню, да, даже если говорить про корейскую войну, то там это перемирие корейская было заключено война... после смерти Сталина.
Ну и сейчас тоже, там через какое-то время, безусловно, может не сработать с гопником, а вот дальше, видимо, будет корейский вариант. Скорее всего, поначалу. А дальше уже как будут развиваться события в России, тут трудно представить, есть разные варианты. А при гопнике, конечно, очень трудно остановить войну. Очень трудно. Потому что цели поставлены, и они меняются. Меняются, чтобы всю взять, поставить своего человека, своего украинского гопника, или взять только эти области. Это тоже выставлено так. Так интересно, это гопник у нас совсем не глупый человек оказался. Вот. Он, в общем, путает, сбивает с толку многих людей и, в общем, чего-то добивается. Но прежде всего добивается какой-то невероятной услады своего собственного существования. Это, а вот об этом книга у меня. Вот это вот такая сладость жизни, когда ты можешь все. Ты можешь все, когда ты был никем, но не только никем. А хуже даже в каких-то минусовых состояниях. И вдруг ты стал таким, и ты вдруг понял, что все тебя боятся. Ты можешь одним щелчком отправить генералов в тюрьму или еще кого-то там, кто культурой занимается вообще. Берет эти щелчки, и все молчат, и все только боятся или аплодируют. Они появляются, возвращаемся к предыдущей теме, появляются те, которые пишут такие вот заметки по поводу, какую должна быть культура, что ей делать, и все прочее, и докладывают ему, он тоже доволен. Ну, ему это, в общем, тоже интересно, как вот культура будет реагировать, и будет, действительно что-то и проявится, не только их поэт, еще кто-то и скажет, что не все однозначно, что что-то тут Америка тоже замутила.
Виктор Владимирович, это мы поговорим про Америку. Там тоже, судя по всему, великий гопник на горизонте уже стоит, наверное, да? Ну, если... Я просто вот еще до сих пор не понимаю критерии гопника, но мы тоже об этом поговорим. Пока мы не убежали, про замену гопника на другого и про перемены, которые это повлечет, все-таки надо ведь понимать психологию окружения гопника. Вот у гопника окружение – это тоже гопники или это кто? Кто такие-то, если его заменят эти люди?
Мы уже прямо в этой передаче говорили. Дело в том, что они могли быть с чудесными ребятами, когда им было 20-30 лет. Там же происходят какие-то трансформации, там происходят какие-то выедания мозгов, вообще боязни, страхи, фанаберии и так далее. Потом ты держишься за какие-то привилегии невероятные. Вообще, я, поскольку сам по жизни человек, значит, который к власти был прилеплен, я знаю, как это вот летать на государственном ресурсе, просто со своим отцом. Он тебя принимает, и ты вообще-то какой там ковер самолет? Ты летишь там вообще, где эти самые мэры городов носят за тобой чемоданы, ты вообще прислуживают тебе, и все прочее, прочее, прочее. И, конечно, это поражает людей, у которых, ну, скажем так, не особо критическое восприятие действительности. Конечно, у кого я чего добился. Да, я был парень крестьянский, я говорю сейчас, да, или я там был таксистом, как вот наш гопник был в какой-то момент. И вот теперь я вот такой. Ну вот, человек тоже надо молчать. Что касается американцев, вот критерий. Гопник – это тот самый человек, который, в отличие от циника, не нарушает законы, а строит свои собственные. Вот здесь, да, это важно. То есть, и с другой стороны, вот что интересно, даже он не боится. Он, когда он знает, что если у него финка в руке, то и у противника тоже финка. И он идет все равно и побеждает противника. То есть это тоже любопытное явление, в общем, такого мужества. Ну и, естественно, совершенно гопник – это тот, который считает, что главное в жизни слово – это победа, победить любой ценой. И тогда просто получить удовольствие, просто вот такой оргазм, такой эротический или какой хотите, вообще просто общечеловеческий оргазм по поводу того, что ты достиг этого. Ну, вот.
А что бывает, когда гопник проигрывает?
Тогда он, вот это хороший вопрос, потому что тогда практически, а мы видели в какой-то момент, когда он проигрывал в этой войне, вообще даже лицо меняется, превращается в какую-то в руины. Не города руины, а вот лицо руины. То есть и тогда, вы помните, когда Сталин просчитался, и Гитлер напал, а он думал, что не пойдет. Он отсиживался на даче, когда приехал политбюро, он решил, что они его арестуют. Вот. А тот был покруче еще. И то же самое. Я думаю, что нового гопника у нас не будет, потому что никто не будет из лейки поливать нового диктатора. Никому это не нужно. И, следовательно, у нас очень мало шансов, что эта система сохранится, будет что-то другое, безусловно. После Сталина все-таки приходит Хрущев, после Николая I, Александра II и так далее, и так далее. Но, конечно, если какие-то будут сделаны ошибки в элитном обществе, то, конечно, может прийти еще на какое-то количество лет и другой, но не гопник уже, а вот такой, знаете, держиморды. Держи морды, это не гор, не диктатор. Он просто... они быстро вылетают.
Ну, давайте про Дональда Трампа, раз уж мы про Америку тоже заговорили. Вот он, судя по всему, тоже великий гопник. Да. Вы его так представляете. Да. Если он проиграет...
Они друзья поэтому. Они друзья по отношению к жизни. Да? Я думаю, что они очень близкие люди.
А если он проиграет, чего вы ждете?
Ну, он уже у нас, в общем-то, проиграл и не раз американский гопник, и ничего страшного с ним не случилось, потому что при этом он все-таки американский гопник. У него все равно огромное количество связей, друзей, денег и обожания. Это прокрутится, но если он проиграет, вот что может быть, кстати говоря, потому что Камила довольно ярко вступает в борьбу. Если он проиграет, то, естественно, вот у него будет лицо руины, и он никому не будет.
Ну, подождите, было 6 января, захват Капитолия, после того, как объявили результаты предыдущих выборов, когда Байден победил Трампа.
Я не думаю, что это будет опять. Да, но тогда, вот видите, вот великий гопник американский, он позволил, значит, своим сторонникам на Капитолий пойти. Ну, кто еще, кроме гопника, может такое сделать? Нет, ну, вообще гопничество. Кстати говоря, у нас миллионы гопников в России. И поэтому, когда мы удивляемся, почему нет такого возмущения народного против тех и других, значит, изъянов тоталитаризма, то гопники просто видят в великом гопнике своего человека. Вот. И в общем рождается даже какое-то отражение в зеркале, что сам народ – это великий гопник, если говорить. То есть там неоднозначно все, потому что когда говорят, а почему ты не назвал вот его так-то, а он только великий гопник? Да потому что он шире, великий гопник еще шире просто одного человека. Это какое-то еще вот явление, которое закралось в душу Слушайте, я сам был гопником, когда мне было, я учился в 7 классе. Мы выезжали в пионерский лагерь, какое было удовольствие там каких-то пионеров облить водой или еще что-то сделать. Но потом думаешь, боже мой, какой я был мерзавец. А кто-то этим занимается всю жизнь.
Подождите, так вы изменились, получается,
Ну, я...
в лучшую сторону, да?
Да,
И
ну, я...
ваш
Это...
гопник может измениться?
Но это случилось в 7 классе. И еще тогда... И потом я был не главный гопник. Там были те, которым хотелось подражать. Да, я об этом писал, кстати говоря. Вот, в мужчинах. В книжке «Мужчины». Да, я тоже. Вот, ну, у меня просто было какое-то отвращение к самому себе. Быстро родилось, что я вот какого-то человека, мальчика какого-то, в общем, обижаю. Ну, как я обижал? Тоже не... Бежал там явно совершенно не так, как обижают реальные хулиганы, но тем не менее. А я вижу, что мои ребята-гопники, они получали большое удовольствие от этих обид. Потом они так и остались гопниками. Потом еще есть поразительный аморализм. Вы знаете, у нас школа старая, где, кстати, и Буковский учился около площади Пушкина. Там была церковь, и там старое кладбище. Старое кладбище разрушилось. Представьте, там вылезли кости, черепа, и ребята гоняли в футбол. И они читали, что вот просто черепа есть такие трухлявые, ударишь, и они рассыпятся. А есть черепа крепкие. То есть не то, что там это люди были когда-то, и все. Вот это вот по рождению уже, по рождению гопника. Ну, плевать вообще. Не то, что возьмет черепи, как
Ничего себе.
Гамлет задумается о пое Йорик, о бедном Йорике. Вот так.
Да. Ужасы вы какие-то рассказываете, Виктор
Это
Владимирович.
ужас. Это было всего в 1954 году. Рядом школы 122 учителя стояли портфели вместо ворот, естественно, начали гоняли. Я не гонял. У меня какой-то был ужас перед смертью. Такой младенческий. Мне было страшно смотреть на черепа. Но это не значит, что это у меня какой-то был морализм. Просто мне этого не хотелось.
Слушайте, а что можно, по вашему мнению, противопоставить гопнику любому? Дворовому гопнику или
Да.
гопнику на посту президента?
Ну, вы знаете, противостоять можно только то, что эти гопники мало чего делают для страны. Они, скорее всего, их разрушают, и поэтому, когда приходит другой человек, и он что-то начинает делать, то, в общем, мы видим разницу. Ну, посмотрите, Николай I там до хрена разрушил чего. Пришел Александр II, что-то сделал, да? Ну вот, и разрушение, которое мы видели после войны в России, в Советском Союзе, вот эти чудовищные процессы и все прочее. Все-таки Хрущев сказал, давайте, ребят, не убивать друг друга. И не очень убивали друг друга. Так что, ну как мы вот видим по русской истории, надо даже до дня, когда гопник сам скажет, ребята, ку-ку, я отлетел. Так, такие перевороты у нас в России, как вы знаете, были, случались давным-давно, и это я имею в виду перевороты, да? Вот, но другая, наверное, была элита, другие были бояре.
Были вопросы о книге «Великий гопник». Я так понимаю, она вышла на русском языке.
Да, только что.
Да. Где ее можно приобрести и можно
Вы
ли это
знаете, она
сделать в
вышла в
России?
Берлине, в чудесно. Просто я сейчас даже... Стойте, я сейчас просто отойду, у меня на столе лежит.
Да, хорошо. Да, действительно, есть вопросы. И, кстати, тут люди, некоторые пишут, что ее можно приобрести на российских маркетплейсах.
Вот,
Это
смотрите,
интересно. Вот.
вот она такая. Вот, значит, кстати говоря, обложку делал мой сын.
А кто на обложке?
Хороший дизайн, польский, он же поляк у меня. Вот, и Польша. И насколько я знаю, что она действительно, можно ее приобрести в России, вот, и покупать, я считаю, что в ней есть какие-то вещи, которые я довольно серьезно продумал. Насколько согласятся читатели со мной, это другое дело. И помните, я говорил, что журналист это что такое журналист? Это путь – это выход, а писатель – это вход. Вот я предлагаю войти в эту комнату этой книги и решить самим. Это я беру, это я отказываюсь, это все. Книга довольно большая, есть о чем подумать читателю.
Ну, она же зритель.
Вот Архангельский говорит, что она, вот Андрей Архангельский, он прочитал ему по-разному, он говорит, она просто смешная. Говорит, я читаю и смеюсь. Вот смеюсь, ну, естественно, смеются. Ну что, слушайте, Рабле тоже смешной, да, или Свифт. Так что есть над чем посмеяться тоже.
И еще один вопрос задает зритель с никнеймом «Паразитолог». Спросите, пожалуйста, правда ли, что режиссер Александр Зелдович будет экранизировать на деньги Франции и Германии великого гопника по роману Виктора Владимировича?
Александр, это кто у нас? Зельдович, что ли, смотришь? Саша Зельдович, да?
Да, его имя, да, простите.
Ну, мы с Сашей какие-то переговоры ведем, он замечательный совершенно. Он часто бывает в Берлине. Пока мы по рукам не ударили, но... Но, слушайте, все может случиться. Я думаю, что «Гопник», я написал пьесу, она идет во Фрайбурге. У кого есть возможность, посмотрите, она ставится немецким большим театром с аудиторией 800 человек, не шутки. И мы два раза были там с семьей, и зал был полон. Так что, ну хорошо, я хороший актер, все хорошо. Но я к тому, что вот на юге Германии, наверное, вот так и называется «Великий гопник» по-немецки с английскими субтитрами. Я думаю, что когда-то поставят и в России. На самом деле эта книга, как вам сказать, она не намерена, не намерена никого оскорблять, она просто выявляет те явления, в которых мы живем, и которые надо проанализировать для того, чтобы понять, что мы, кто мы, где мы.
Спасибо большое. На этой ноте завершим. Персонально вашим сегодня был писатель Виктор Ерофеев, я Айдар Ахмадиев. После нас в программе «Особое мнение» Сергей Пархоменко, поэтому никуда не переключайтесь. Спасибо большое, Виктор Владимирович.
Спасибо большое. Всего доброго. Всегда с вами интересно. Пока.
До свидания.